Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель, историк Игорь Волгин и писатель-философ Сергей Роганов. Тема нашей сегодняшней передачи – «Солнце в русской культуре». Тема, кстати говоря, философская, религиозная, культурологическая. Поэтому мы сегодня будем говорить в таком, я бы сказал, более философском, чем обычно, формате, хотя я надеюсь, это все будет доступно всем нашим замечательным умным радиослушателям. Что я имею в виду? Смотрите, говорят, солнечная Италия или солнечная Молдавия. Но мало кто скажет солнечная Россия, хотя есть много мест в России, допустим, Сочи, Краснодарский край, где очень солнечно и прекрасно. Таким образом, солнце в русской культуре – это то самое солнце, которое, прежде всего, наверное, играет символическую роль. То есть мы как-то должны к нему отнестись, к этому солнцу, не потому что оно нас греет, привечает и радует круглый год, а потому что это или стремление к солнцу, или, наоборот, какие-то сложные отношения с солнцем. Мы знаем прекрасно, что наша культура, как и другие культуры мира, очень связано с природой. Вообще солнце – это, наверное, первичный религиозный символ, и от символа солнца пошли, видимо, все, по крайней мере, это одна из версий происхождения религии, пошли, видимо, все религии мира, и в этом нет ничего ни материалистического, ни идеалистического, видимо, это так и было, так и случилось. Поэтому понять, что значит солнце для нас сегодня, пусть всегда будет солнце, да, понять, какие отношения складывались в русской культуре с солнцем, это значит тоже дотронуться до одной из клеточек, условно говоря, русской души. Игорь Волгин, который, как вы все прекрасно знаете, совершенно замечательный специалист по Достоевскому, а через Достоевского и специалист по всей русской классической, вообще русской литературе. Игорь, скажи мне, пожалуйста, вот для тебя самого, начнем с тебя самого, что такое солнце?
Солнце, я бы перефразировал известное выражение, что солнце – это наше все. Потому что вообще культура, не только русская, думаю, но и вся мировая культура, она гелиоцентрична. Гелиоцентрична. Вот правильно сказал, что это как бы символ главный во всех религиях. Солнце практически во всех религиях. Египет, там и славянская религия,
и буддизм, и
солнце, да, это, конечно, солнце – центр мира некий, центр мира.
А что такое нимб, да, у святого? Ну, это тоже, это, видимо,
тоже священие какое-то, да, священие. Да. Но что интересно, что, конечно, ну, на всех славянских старых сосудах вот солнце, круг солнца обязательно, на височных кольцах, там, на вышивках, на прялках, это проходит этот символ. Но в слове о полку Игореве, как там называются русские? Дождь Божьи внуки. То есть русские не только дети солнца, они внуки солнца. Дождь Божьи внуки. Другое дело, что это профанируется сейчас со страшной силой. Вот, скажем, написал Горький в свое время пьесу «Дети солнца». А у нас в Переделкино вот такой актуальный сюжет. Открыли в Доме творчества ресторан, называется «Дети солнца». И я, значит, похвалил там одного из учредителей. Говорю, как хорошо, вот такое культурное литературное название. Он говорит, да что ты, при чем тут «Дети солнца»? Какой Горький, мы этого не знаем. Это солнцевская братва из Солнцева. Вот такие «Дети солнца». Вот такая профанация идет. Вот, а, конечно, даже этот культ перешел в религии во все, в том числе в христианскую. Как называют? Бог правды, Иисус Христос. Бог правды, Бог истины. Это церковное название Бога. Значит, потом, одно солнце на небе, один царь на земле. Да? Русская пословица. Вот был такой замечательный сюжет или апокриф, я уже не знаю, что Сталин, когда смотрел фильм «Ленин» в 19-м году,
в 18-м?
Нет, в 19-м. Нет, сейчас скажу. Ленин в 18-м, но еще было о 19-м году. Незабываемый 19-й
да,
год.
Да, вот, да, да.
Значит, и там...
Это
значит,
замечательная,
да,
история.
И он сказал, Сталин, якобы, слишком много света. Слишком много света, и ушел. И все в полной растерянности. Почему? Ну, к Берии бросились. Берия толковал слова вождя. Он сказал, двух солнц на небе не бывает. Да. И Ленина немножко подрезали. С двух солнц на небе, то есть народная мудрость, двух солнц на небе не бывает.
А вот. Там, кажется, так было, что Ленин что-то говорил и сразу спрашивал совета у Сталина.
Это в 18-м году, да. Все время советовался, как ему поступить, там, когда рано, когда поздно.
Да.
И вот князь Владимир, красносолнышко, конечно, как самое главное. Но вообще бывают такие вещи, скажем, вот есть пословица такая русская: «Дальше солнца не сошлют», казалось бы, самый край света. И советская песня: «Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорее». Ну, как можно представить, как Икар сгорел, а вот мы как бы... Это символ управления всеми силами Вселенной. То есть мы долетим до солнца, вернемся домой. Вот
значит, отношение к солнцу... Всех.
Мы можем солнцем управлять. Да. Вот. Ну, что еще? Ну, конечно, прямо, скажем, русская поэзия отождествляет солнце с Богом. Скажем, возьмем «Утренние размышления о Божьем величестве». Так, Ломоносова. Образ солнца, какой мощный там. «Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божие дела открыло. Мой дух с весельем внемли, чудяся ясным толь лучам, представь, каков зиждитель сам». То есть, если солнце такое, то какого же сам зиждитель? Это прямо прямое олицетворение. И дальше он дает физическую картину того, что происходит на солнце, с сознаниями гораздо меньшими, чем у нас. Как там у него? «Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенны кружатся, борющийся множество веков». Вот такая картина вообще космогоническая, да? Русская поэзия воспринимает солнце как символ божества.
Начало русской поэзии — солнце. Это солнце.
Конечно, в какой-то степени это так.
Можно ли сказать, что солнце, как языческий символ, в какой-то степени противоставлял себя, как символ, противоставлял себя христианству, православию русскому? Как ты считаешь?
Ну, может быть, на первых этапах, когда культ там Ярила, там, да. Перун, вот эти. А потом нет. Ведь потом происходит что? Как в каждой мощной религии, она поглощает все, что было до нее. Сливается образ, скажем, Христа с образом солнца истины. Вот, пожалуйста, это Христос есть солнце истины. Как Пушкин солнце. Значит, русской поэзии, да. Солнце русской поэзии, и солнце русской поэзии закатилось, пишет Адоевский в «Некрологии», вот это страшно. И я думаю, что совершенно спокойно. Вообще свет и тьма, ведь и во всех, в христианстве этот свет, это свет, это душевный свет, духовный свет, а тьма – это порождение всего, там, скажем, плохого, да? Это поляризация происходит в христианстве такая же по принципу света, солнца. Да здравствует солнце, да скроется тьма, да? Говорит Пушкин.
Интересно, что во всех религиях наблюдаются такие общие связи, да, что Рождество Бога совпадает с самым маленьким днем и самой большой ночью, да?
Да.
И люди
рождение света
боятся, да? Кстати, что вдруг в этот раз солнце не взойдет. И вот это вот...
Рождество, христианское Рождество, это вот ассимиляция культа Митры древнеримского, бога солнца. И в христианстве, да, Христос – это солнце правды, но в христианстве есть свет, и Бог – это свет, энергия Бога. А солнце, как языческий символ, он может только оттенять могущество Бога. И совсем другое дело, когда наступает...
Ну, кстати говоря, Ломоносов об этом как раз рассказал.
Оттенять. Солнце такое. Да.
Вот культ солнца.
Хорошо, что солнце оттеняет.
Оттеняет. Вот наступает в эпоху как раз человека-бога, и здесь Игорь Волгин, безусловно, знает Достоевский, человека-бог. Солнце в языческих религиях – это символ преображения, не прозябание в мире слез и юдоли, а преображение. Поэтому светите никаких гвоздей, вот лозунг «Мы солнце», да, Маяковский. Герб СССР – это солнце. Солнце, безусловно, и все остальное.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель Игорь Волгин, писатель-философ Сергей Роганов. Тема нашей передачи – «Солнце в русской культуре». Вот началась осень, и очень хочется говорить о солнце. Сергей, давайте мы еще продолжим вот эту тему таким образом. А вот самым личным. А для вас что значит солнце?
Для меня солнце – это слишком категорично. Свет и тень – все. Угу. Черное, белое. Вот солнце, оно оглушает, оно ослепляет. Поэтому может быть...
То есть этот символ для вас слишком оглушающий?
Оглушающий. Он слишком полярный. Угу. Кстати, мысль... И мыслители, и русская мысль, она никогда не
солнечная.
Не солнечная. Ну, Смердяков, Достоевского, «Созерцатель». В заснеженном лесу, в оборванном кафтанишке он стоит, созерцает. Может, в Иерусалим скитаться, спасаться, а может, деревню родную спалить. И то, и другое вместе.
Да. А какого? Народная мудрость какая ведь, как есть пословица, «На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь». На смерть, как на солнце. То есть, паразитно. Солнце и смерть, как бы, казалось бы, противоположности.
Но это вот столкновение христианских и языческих. А что такое масленица? Что такое блин, как не символ солнца? Что такое Евпатий Коловрат? Повесть. Коловорот. Это, собственно говоря, крест. Кола – это солнце. И Коловорот – крест, символ солнца. И звезда.
Вот советская звезда – это тоже символ солнца. Ешь на масленицу блины и не знаешь, что ешь. А ешь солнце, на самом деле.
Ну, крокодил. Он проглотил солнце у Чайковского. Помните, там был уже такой момент.
Это уже чисто советская символика.
Кто самый солнечный писатель в русской литературе, на твой взгляд?
Я думаю, «Мороз и солнце». «Мороз и солнце» – день чудесный. Не только. «Мороз и солнце» – день чудесный, скажем. А «Да здравствует солнце, да скроется тьма», там, «Погасло дневное светило». То есть у него пронизано солнцем все, конечно. Скажем, а вот замечательно. «Горит восток зарею новой, уж на равнине по холмам грохочет пушки, дым багровый кругами всходит к небесам навстречу утренним лучам». То есть он еще багровой, еще крови нет. Это еще артподготовка. Он подсвеченный солнцем. Это солнце Петра встает, конечно. Это солнце Петра, Полтава.
Классическое солнце. А нам, может быть, ближе солнце Грина.
Солнце Грина, романтическое солнце.
Расскажите о солнце Грина, Сергей, расскажите.
А алые паруса в лучах восходящего солнца. Сверкает.
Как Ахматова сказала о Грине, перевод неизвестного.
Мечта, воплощение мечты, солнце, символ успеха, символ счастья. Обратите внимание, золото – это символ солнца. Безусловно, это капли солнца в христианстве. Но опять вернемся к тому же, что не только оттеняет и подчеркивает свет не вечерний. Вот вечность в православии. Свет. А солнце было сотворено на четвертый день Богом.
Вот да, скроется тьма.
Да, а Смердяков спрашивает, откуда свет тогда, если звезды на четвертый, свет был в первый. Откуда? И за этот вопрос его Григорий бьет по пощечину. Да. Вот откуда он ему говорит. Не задавай бы таких вопросов провокационных, откуда свет.
Ну, если брать то, что ближе мне, скажем, советскую символику, да, коммунистическую, то оглушительный успех фильма «Неуловимые мстители», да, эти, как ангелы справедливости, появляется с восходящим солнцем. Первые кадры фильма «Солнце». Вот символ преображения, деятельного преображения, а не ожидания.
Ну вы очень правильно сказали, что герб Советского Союза – это тоже солнце.
Солнце, безусловно, конечно, солнце. Только, а звезда – это тоже символ солнца.
Но солнце – это рай. Вот у нас, опять же, сошлюсь, например, Солнцева. Там есть магазин, который универсам такой, называется «Солнечный рай». Ну, это Солнцево, конечно. Но рай, как бы, по определению, солнечный. Вот ночь, подземное царство. Ну, кстати, вот подземное царство.
И дождика там нет в раю.
И дождика, конечно. Вечное солнце. Ну, вот в русской культуре есть мотив черного солнца.
Вот.
Черного солнца. Это очень важный мотив, скажем, у Мандельштама. «В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем». Это не просто поэтическая фраза, ведь есть фатьяновская, если я не ошибаюсь, культура археологическая, где археологи были поражены, почему на сосудах солнце изображено внизу сосуда, на дне сосуда. Оказалось, что это погребальные сосуды. Это изображение ночного солнца, которое заходит в океан ночи и сопровождает мертвых, ну там или утка тянет, там, или какая-то водоплавающая птица, это солнце. Если дневное солнце на колеснице идет по небу, то солнце ночное.
идет, значит, вот там подземное солнце. Солнце мертвых, название, хотя это о другом, но это название книги Шмелева. «Солнце мертвых», да? Что еще?
Замечательный писатель.
У того же Мандельштама «Вчерашнее солнце на черных носилках несут». Ну, это как бы смерть Пушкина, там, это пушкинское, это же как солнце русской поэзии, да? Вот как бы гибель солнца. Кстати, были и антипушкинские такие, вот была такая пьеса Крученых, еще кого-то не помню, «Победа над солнцем». Точно. «Победа над Пушкиным». Да, и было «Солнце во гробе», сборник Рюрика Ивнева, «Солнце во гробе» было. Вот. То есть мотив черного солнца. Мелехов Григорий, что он видит? Помните, когда вот по последней странице «Тихого Дона»? Он видит черное солнце. Солнце смерти, конца. Вот что интересно, что вот как бы поэтические символы, они координированы с народными, с древнейшими верованиями. Существование этого черного солнца мертвых, погребального солнца. Так что солнце амбивалентно.
Вот да, здесь, может, стоит напомнить Василия Розанова «Метафизика христианства» и подзаголовок «О темных лучах религиозности». Да, ведь свет разлагается на семь...
Вот люди лунного света, конечно, да.
И вот он говорит, что мы увидели лик, русская культура, лик Христа, свет... А Запад как раз лик пропустил, именно потому они огнем и мечом преображают.
Кстати говоря, вообще он солнцепоклонник Розанов, он как раз, ему мало солнца, ему не хватает солнца.
Да ему луны мало.
Луна для него как раз те люди, которые не имеют семени.
Потомство, да, люди лунного света.
Ну, как раз Розанов это в контексте той культуры и вообще философии русского космизма. Например, Александр Чижевский, «Земное эхо солнечного бурь».
Расскажите о Чижевском, я не думаю,
Александр
что все
Чижевский,
знают,
Александр здесь, Чижевский, непростая жизнь, он родился в 1897 году, ученик Циолковского, очень многие идеи Циолковского принял, и, кстати, известные лампы, ионизирующие Чижевского, это изобретение Александра Леонидовича. И, собственно говоря, единство человека, человечества и космоса, неразделенность их, и влияние Солнца, солнечной активности, солнечной энергии на те процессы, которые исторические и культурные, которые происходят на Земле. Его называли Леонардо да Винчи 20 века. Безусловно, очень тяжелая биография, судьба, безусловно, ГУЛАГ, и умер он в 1962 году. Но это самый солнечный философ, космист, материалист, ученый, естествоиспытатель.
Ему писал, он даже сравнивал, он связывал революции и войны с солнечной
активностью. Да, безусловно, да.
Да. Все, что
то есть для него солнечная активность в той или иной степени и так далее. И он проводил очень много исследований исторических и этнографических и так далее. И он доказывал, проводил прямые параллели.
Катаклизмы на Земле связаны
с... безусловно. Это перекликается, кстати, с Гумилевым, этногенез, биосферой Земли, безусловно. Это все, безусловно, с Циолковским, безусловно, с Вернадским, с его учением о ноосфере, о Солнце, как, собственно говоря, созидатель ноосферы, одним из созидателей ноосферы. Вот, поэтому здесь вот эта вот первая половина 20 века, которая в том числе и связана, безусловно, с коммунистической идеологией, советской культурой, это самое солнечное, как это ни парадоксально звучит, это самое солнечное. Это вот где солнце само по себе становится символом и для покорения космоса, и для знаний, и для преображения мира, и для людей, которые отвергали религию, отвергали христианство, отторгали его.
А почему Крученых? Хочу вернуться к этому. Да. Почему Крученых и Ивнев были против солнца? Может, потому что это были люди, близкие к футуризму, которые считали, что солнце слишком природное явление.
Я думаю, они против солнца. Они против, ну, поскольку было сказано сбросить Пушкина с парохода современности, почему бы солнце не сбросить с парохода современности и не заменить чем-нибудь таким искусственно механическим? Да. Кстати, вот это замечательное стихотворение Маяковского, «Необыкновенное приключение».
Да-да-да.
Там, что
кстати,
происходит?
Удивительно, правда.
Что там происходит? Происходит десакрализация понятия. Вот солнце бог, а тут солнце товарищ. И дружба не та я, бью по плечу его я. Ты да я, нас товарищ двое. То есть поэты солнца, они равновеликие.
Это было по отношению к Богу.
Да,
думал,
да,
ты великий
да.
Бог.
Ты... Ну, Бога, Бога,
Божик.
Там снимите шляпу, я иду глупо.
Да,
пишет
да,
там
да,
Бога,
да.
Я там достаю ножик он
человека
на Бога.
Человека Бог Маяковский.
Да, я достаю с голенища там сапожный ножик. Там трепещите в раю. А тут солнце друг, солнце товарищ, солнце соработник. Вот там в дверь, там в щель, вводя, варила солнце масса, варилась дух переводя, заговорила басом. Гоню обратно я огни, впервые сотворения, ты звал меня, чаи гони, гони поэт варенье. То есть, да. Ну, такая профанация некая. Кстати, мужчина солнце. Мужчина, да. он...
А почему, откуда эта профанация? Это разоблачение вообще любого религиозного сознания у Маяковского?
Не только. Маяковский вообще все, он все сводит, как бы он все прозаизирует, он все, он великие, высокие понятия, он их как бы сводит...
Ну, профанирует.
Можно сказать, профанирует. Он равновелик солнцу, поэт солнцу равновелик. Там и тьма... «Пред солнце двустволкой пала». Вот лозунг «Мое солнце», свидетель никаких гвоздей. Вот лозунг «Мое солнце». Вот как бы он себя отождествляет с солнцем, конечно.
Это как раз, возвращаясь к Достоевскому, да. Человек возвеличится духом божественной титанической мощи, ну, да. Явится человека Бог, которому да. Подвластно все, и он повернет и реки, и земли, и народы, и историю.
Советский человек, который обитает до солнца, возвращается.
Да, Бухарин же говорил, коммунизм – это коллективный человека-бог.
Да, но, кстати, у Достоевского с солнцем сложные отношения, у Достоевского с солнцем. Вы знаете, вот, кажется, он как бы природу не живописал, он городской урбанистический писатель. Да, на самом деле, вот возьмите «Преступление и наказание», там солнце – действующее лицо, потому что преступление замышляется в часы заката, там все время красное солнце, закатное солнце, когда Раскольников. Ну, потом жара там жуткая, вот это, днем все плавится. А вечером закат, и он... В 7 часов он завершает преступление. В 7 часу не будет старушки дома. Закат. И это закатное солнце потом все время вот всплывает в самые такие моменты трагические, там, когда он идет признаваться. А в финале «Преступления и наказания», когда происходит преображение...
На Колыме.
Да, на Колыме, условно там, говоря. Что? Да. Он видит степь, облитую солнцем. Да, облитую солнцем возрождение Раскольникова. Я уже не говорю, вот когда идиот рассказывает, Мышкин князь рассказывает о смертной казни, с чьих-то слов, которого, там что, ведь впечатление смертника. Он видел лучи солнца, которая играла на макушке там церкви, позолоченной.
Не сам ли Достоевский это видел?
Конечно, это его впечатление, абсолютно, это он и видел. И он думал, что он сейчас сольется с этой природой. Кстати, некоторые достоверцы говорили, вот он, поэтому он не верил в Бога, потому что он был такой, как бы, пантеист, он сейчас с этой природой сольется. Но он дальше говорит, ужас и отвращение от этого образа было ужасным. Отвращение от этого неизвестного образа, конечно. Вот сейчас он сольется, должно быть такое пантеистическое ликование. А он говорит, это было ужасно.
Жаль терять свое индивидуальное сознание.
Как же?
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель-историк Игорь Волгин, писатель-философ Сергей Роганов. Тема нашей передачи «Солнце в русской культуре». Мы продолжим говорить о солнце после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз готов направить в Грузию собственную миссию наблюдателей. Решение об этом было принято на неформальном саммите министров иностранных дел стран ЕС во французском Авиньоне. Москва разрешила наблюдателям ОБСЕ свободное передвижение в контролируемых российскими войсками районах Грузии. По словам действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Александра Стуба, разрешение распространяется и на буферную зону вокруг Южной Осетии. В Кремле прошло заседание Госсовета России, на котором обсуждается ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии. Абхазия будет стремиться вступить в СНГ и союзное государство России и Белоруссии, заявил на брифинге в Москве президент республики. В Москве к 5,5 годам заключения приговорена главный редактор районной газеты, писавшая о злоупотреблениях при проведении точечной застройки. Авиакомпании, входящие в Альянс Air Union, начинают постепенно отправлять ранее задержанные рейсы. Рейсы откладывались из-за долгов за топливо авиакомпаний, входящих в Альянс. лидер оппозиционной сербской радикальной партии, бывший кандидат в президенты Сербии Томислав Николич, ушел в отставку со всех партийных постов. Новым президентом Пакистана избран Асиф Али Зардари, лидер Пакистанской народной партии, супруг бывшего премьер-министра Беназир Бхутто, убитый в прошлом году. По предварительным неофициальным данным, Зардари набрал большинство голосов депутатов национального парламента и ассамблеи четырех провинций. В Египте жертвами оползня стали не менее 18 человек, более 30 ранены.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель Игорь Волгин и писатель-философ Сергей Роганов. Тема нашей передачи – «Солнце в русской культуре». Я хочу со своей стороны напомнить вам, что писал Андрей Белый по поводу Коктебеля. Андрей Белый говорил, что 1/5 всех деятелей Серебряного века, ну, возможно, он так их не называл, но своих современников ездили в Коктебель за виноградным солнцем. И поэтому, думаю я сегодня, русская культура не такая северная, потому что был Крым, был Кавказ, был Коктебель и дача Волошина, дом Волошина, где были Цветаев, ну, в общем, все были, да, что мы будем перечислять. И люди наполнялись солнцем, наполнялись морем, наполнялись вином, возвращались в Петербург, и этого солнца хватало на всю долгую зиму. И мне кажется, что это очень важное понятие. Почему русская культура не финская, не норвежская, она именно не северная. Да? Она любая, но она не северная. Она нельзя сказать, что она южная, но она вот не северная, она пронизана тоже солнцем. Солнце в русской культуре не чуждо, хотя, конечно, бывают и не только черные солнца, и пошли они солнцем палимы. Так понятно. Подумаешь про Некрасова, когда же, ну сколько дней в году идут люди солнцем палимы, все радуются солнцу, да, как говорят в Мурманске, когда наступило лето, вчера оно уже закончилось. Какое твое мнение по поводу солнца в главных произведениях русской классической литературы Толстого и Достоевского? Солнце Аустерлица, ну, негативное, да, солнце. Да. У Достоевского солнце испытывает и Раскольникова, и многих других. А в принципе отношение к солнцу, вот, как ты считаешь?
Ну, возьми вот Гоголя, такой мрачный как бы писатель, да? Вот Гоголь. Но Вий, там, когда все это нечисть застревает в окнах, когда петух кричит, когда идет солнце. Идет солнце. А у Булгакова вот эта сцена, когда Гелла вступает на подоконник уже, там вот Вренуха и Римский, там она, покойница вступила на подоконник, открывает распадающийся рукой шпингалет, и в это время поет петух, и она с проклятиями улетает. Вот идет солнце с востока, да?
Кстати, наступает петух — символ солнца.
Петух, конечно. Да.
Петух символ солнца.
Да. Да. А вот ты сказал про Белого. Очень интересно, ведь у него же была теория «Жена, облаченная в солнце». Да. Это от Соловьева идет. Вечная женственность. Жена, облаченная солнцем, это и Богоматерь, это и церковь.
Богоматерь, да, в христианстве,
облаченная в солнце. И Бальмонт говорит: «Будем как солнце», да?
Да.
Это же программа.
Да, это программа.
Да, и в небеса у Белого, а в небеса запустил ананасом, да. как бы равно солнцу.
Ананас и солнце одно и то же.
Ну да, ананас, солнце.
Какое сочное, сладкое солнце.
Но в чем ирония это? Да, а Соловьев, который говорит, а Белый идет от него, он говорит: «Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Вот тоже солнце любви, как некий символ центральной этой поэтики. Но ирония судьбы в чем? Что Белый умирает от солнечного удара. Поэт солнца, как бы, умирает от солнечного удара.
Опасение солнца. Все-таки русская культура, опасение.
Утомленные солнцем.
Коктебеля,
он умирает.
Ну, получает солнечный удар, потом через... Да, конечно, он болеет потом. Ну, вот солнечный мальчик такой, да?
Да, он солнечный мальчик.
И получает удар.
Утомленный солнцем.
Утомленный солнцем, да.
Вот вы сейчас вспоминали Бальмонта и Белого. Я хотел бы сказать вот о солнечном, одном из самых солнечных писателей, классиков, Это Максим Горький. Вот у кого символ, солнце, символ в его сказках, рассказ старухи Зергиль, песня о соколе. Вот где солнце.
Это солнце человека Бога.
Это не шанское, это человек Бога.
Ну, там потом двигалась философия как раз Серебряного века в этом разобралась, потому что человека-бог – это тот, который посягает на божественные функции, это сверхчеловек, и разоблачали его со страшной силой. Да. У Горького как раз человека-бог и был на пьедестале, а человеку-богу свойственно держать солнце в кармане.
А я вот не помню, как у Толстого там, кроме солнца в Стерлице, но у него он издает книгу «Круг чтения». А что такое «Круг чтения»? Это солнечный круг, это же годовой круг, который там... как бы приурочено каждое высказывание, каждая там апофагема, так, ну, какой-то
по поводу Толстого можно напомнить здесь и Евангелие от Льва. Как Розанов хорошо сказал, «Войну и мир» написал хорошо, «Анна Каренина мир аплодировал», написал «Евангелие от Льва». Ну что вы, Николаевич, зачем?
А вообще, вот если брать, скажем, вот русскую поэзию даже второй половины века, там, там, скажем, самый солнечный поэт Фет, конечно. Фет. «Над безбрежной жатвой хлеба, меж заката и востока, лишь на миг смежает небо огнедышащее око». Мощный такой образ. На миг снижает небо, огнедышащее.
Это уже ближе солнце. К буддизму.
Ну, да, да. Ну, вот, вот очень много солнца. Хотя это вторая половина века. Это Надсон там пойдет уже дальше. Там такой лунный свет. Но в основном.
Они,
да.
Они ездили тогда не в Коктебель, они в Италию ездили. И этот известный анекдот, когда он просил задвинуть занавески в корит, потому что красота Тоскании его возмущала.
Слишком красиво. Все-таки, возвращаясь вот к мысли о русской философии, все... такие вот фундаментальные хрестоматийные беседы о философии, философские беседы, они происходят не на солнце, не возле солнца.
Конечно.
Вот это всегда трактир, это всегда полумрак, это всегда закат. Раскольников замышляет на закате. То есть, когда солнце не ослепляет. Нет, вот полутени, когда можно видеть мир, когда солнце не ослепляет.
Между собакой и волком, да. Вот. А кто-то говорил, не помню, на Бог, не помню, боюсь соврать, что от романов Достоевского такие ощущения, что они написаны ночью. Но это действительно так. Вот, ночью так и есть. Но еще
ночью пил чай крепкий.
Да, при свече. Да, конечно, если брать русскую там культуру в целом, тут, конечно, ночь тоже не последнее дело.
Ночь. Здесь уже под лунный мир. Луна. Да. Здесь уже размышления. Да. Вот,
конечно, может быть такой вариант. Они пускают тьму ночную на золотые небеса. Одна заря сменит другую. Спешит, дав ночи полчаса. Но это вечный день уже тогда получается.
Это вечный день. Ну, кстати говоря, вот это вот полярное солнце, оно не радостно, не трепетно принимается.
Оно его боятся. Да. Недаром на севере же во всех гостиницах там же есть шторы. Да. Потому что невозможно. Должно быть какое-то биологическое и душевное чередование.
Я помню, что я был на Аляске, когда в Номе, вот в этом городке, где была золотая лихорадка начала 20 века, и когда солнце стало припекать в 3 часа ночи, это было страшно, это было дьявольское явление. Солнце начинает припекать на Аляске.
Да, а помните замечательный диалог, я уже не помню, в «Мастере и Маргарите», Матвей и кто-то, должна быть, он с кем-то говорит, с дьявольской этой, должна быть тень, иначе все будет выжжено. Должна быть тень предметов.
Кстати, встреча-то, первая встреча с дьяволом.
Заходящее солнце.
Солнце, которое слепило так.
Она валится. Там даже есть Берлиоз, смотрит на навсегда уходящее от него солнце.
Намёк
уже идёт такой. Навсегда уходящее от него солнце.
Но первое, вот мгновение встречи, когда он же сгорал просто духоты от солнца, от спеки.
Они
видит последние свои, как раз когда закатывается солнце. Здесь, мне кажется, что вот метафизика христианства, в которой как раз Розанов-то и как бы обвиняет русскую культуру, ну, обвиняет в кавычках, да, вот у этой слезливости.
Без кавычек тоже
обвиняет. Вот эти вот дождики, вот эти левитановские сумерки, Марц, Тага, все. Он хочет увидеть свет, он стремится к свету, к преображению.
Как раз от Египта, он вообще такой. Хотя он сам по себе человек совершенно не солнечный.
Он человек, как такой, сейчас сказали, вот есть такой непластичный, вот такой есть термин, как это называется, который меняет все время цвета. Он очень пластичный, Розанов. Он может быть сегодня таким, завтра другим. Он
поэтому сотрудничал и с ревизионером,
у него релятивизм принципиальный. Да. Релятивизм.
Да, в метафизике он пишет, что раньше думали, что свет это единое, неразложимое, сейчас разложили на 7 цветов. Так оказывается, можно-то быть и таким, и таким, и таким, и ты все равно есть свет. Да. И это все равно...
То есть он чувствовал, что крупица истины есть в разных системах.
И, кстати, вот сейчас вы говорили об Аляске, да, солнце на Аляске. В зависимости от географической широты, вот в монотеистических религиях, в языческих религиях, да, солнце как Бог, по-разному, солнце бывало и зло.
Да.
И несло зло в тех районах или широтах, где оно засухой могло погубить жизнь, собственно говоря, и племени, и народа, и все.
Ну, если вот ставить такое, для русской души достаточно солнца, я имею в виду не историческую, понятно, что там с историей солнечных дней было немного. А вот вообще, вот можно сказать, что, ну, да, не знаю, вот смотрите, вот Якутия, да, якуты, пришедшие, как считают ученые с юга, они страшно переживают свое северное состояние, да, и для них солнце это такой трепетный момент, и они как бы доходят всегда в погоне за солнцем. Мы вот гонимся за солнцем.
Ну, тоска есть какая.
Тоска есть.
Тоска.
Да.
Ну, вы смотрите, вот Островского, Снегурочка.
Не хватает тепла.
Снегурочка, пожалуйста, ведь она образ такой все-таки, ну, как бы положительный. А все радуются, вот Ирилла там ее сжег, да, ну, потому что пора уже весне наступить, ну, хватит, она там, дочь Мороза. Ну, тоска, потому что долгая зима, долгие ночи.
Тоска с опаской.
Конечно, с опаской, но поскольку лето короткое на Руси, короткое сравнительно лето, то, конечно, его ждут. И тем более связано все с летом, все работы главные. Потом уже люди на печи сидят всю зиму, да?
Я бы напомнил здесь Розанова прекрасного высказывания. Это говорит, в Европе истину ищут, а на Руси правда нужна.
Да, да, правда.
Вот истина, это для европейцев, солнце, истина, черное, белое, все. Правда, вот спектр солнечный, который разлагается на 7 цветов, вот это вот сумерки, стога, март, закат. Да. Вот что правда, которая объемлет всю жизнь всех людей. А вот эта однозначность солнца европейская.
Тут Тургенев как раз в заметочках уже предсмертных, он пишет, в России действительно не ищут истину, потому что что такое истина? Говорит, прибежит студент и объявит, что 2×2=4. Он говорит, и русскому человеку это неинтересно. Он ищет правду. Он ищет правду и справедливость. А истина, вот это как
рационально,
рационально, да, считали. Вот все-таки нехватка. Вот для меня это важно, потому что помните у Бунина то ощущение, причем это ощущение Орловской области, что вот утопает в снегах, все вообще вот это сейчас волки будут.
Темная аллея.
Не хватает солнца.
В средней полосе, конечно, не хватает.
Не хватает.
Конечно.
Хотя вот я совсем недавно был у Тургенева, Спасова Лутавинова, и должен сказать, что там чувствуется уже юг. Там огромные
деревья. Это Орловская
деревья,
область, да, это же на границе.
Огромный, да. Там еще 100 километров, и уже все леса белой акации. Да. То есть у нас свой юг. Да.
Вот. А ты говоришь Коктебель. Конечно, Коктебель как полюс, конечно. Как контраст Петербургу, скажем.
Конечно.
Как контраст, поэтому это какой-то оазис такой духовный и физический оазис.
Да. Здесь окунуться в солнце.
Окунуться, да, по контрасту.
Отсюда люди, посмотрите, итальянцы боятся загорать. Вообще загорелый итальянец считается такой человеком таким вульгарным. Вульгарно. А русские бегут загорать на Черное море, чтобы приехать загорелыми.
И в салоны.
Кстати, вот эта нехватка солнца, недостаток солнца, если перейти к естественно-научному, так сказать, взгляду, вот это тяжелое очень заболевание, рассеянный склероз. Ведь оно же характерно для северных стран, скандинавских. В Петербурге их больше, чем в Москве. А на юге-то рассеянного склероза нет. А заболевания тяжелые, прогрессирующие.
Ну, просто склероз есть. Просто склероз.
Ну, это нам хватает. Да. Но...
Хотя в этом есть разница все-таки между Петербургом и Москвой. Вот, Питер действительно город дождливый. Да,
да. Да.
И Достоевский об этом сказал. А вот Москва не производит впечатления такого... Мороз и солнце – это все-таки Москва.
Это Московская область.
Но, с другой стороны, я сам родом с Украины и, в общем-то, харьковчанин. И я сравниваю Москву и Харьков, да?
Так вот, Харьков – это юг,
конечно, это юг.
Так я говорю, Харьков есть 4 времени года – зима, весна, лето, осень. В Москве есть 2 времени года – зима и лето. Переходов нет. Вот это вот отсутствие переходов.
Не хват, да.
Нету.
Нет, кстати говоря, Бунин тоже в жизни Арсеньева, да, он после, помните, как он после орловских вот этих ночей и маленьких городков, он приезжает в Харьков, а там тополя пирамидальные, и тетки торгуют семечками, и вечная копель, и он понимает, что он на юге. Хотя ехать там всего, 300 километров.
Ну, это все очень относительно. Вот помните, у Пушкина в Дон Жуане есть такая строчка, там говорит герой: «А далеко на севере в Париже». То есть он, Испания – это юг, а далеко на севере в Париже. То есть для нас это, конечно, да, но то же самое и Петербург, и Москва. Да, самое, Москва да. Южнее же гораздо.
Да, да, да. Да. И здесь, как, кстати говоря, русская культура переживала по поводу вот этого здорового климата. Чехов, который приезжал на Украину и писал о том, что здесь крестьяне здоровые, потому что...
И ехал в Крым чтобы лечиться. Да, лечиться, конечно, в Крым.
Вот ощущение...
Так же, как украинские крестьяне, фермеры, приезжая в Россию, в Рязани, они вообще поражаются, потому что, как говорится, на Украине палку в землю воткни, она расцветет. А что же здесь?
Да, ну, на нашем это... северо-востоке, конечно, куда нас загнали в свое время орды разных всяких племен, действительно трудно.
Хотя, если брать империю всю, то можно сказать, ну, конечно, не Британская империя, но можно сказать, что солнце почти не заходило. Почти. Если брать от Владивостока до Москвы, все-таки сколько часовых поясов, то есть солнце над империей почти не заходило.
Как могло быть по-другому?
Нет, скажем, над Францией заходит, над Англией заходит, да? Нет, тут все-таки столько...
Я просто возвращаюсь к теме советской идеологии, вечной, нерушимой. Так сказать,
советская литература играла с символом солнца.
Ну а как же? Вот долетать это самого солнца, потом будь всегда будет солнце. Да. Пусть всегда буду я. Это как бы.
Вообще самая популярная песенка.
Это детская, но это как почему она стала такой популярной? Это как бы
нашли символ.
Пусть всегда будет солнце,
солнце как символ успеха, счастья,
полноценности жизни.
Преображение. Солнце преображает мир, преображает плодородие, землю, все. Поэтому для нас есть. Ну, для советского солнца как символ это было...
Ну, вот солнце в гербе – это еще символ, что как бы солнце принадлежит нам. Это наше солнце. Как бы мы рано или поздно... оно как бы греет весь земной шар, но на шаре это было, серп и молот по всему шару же шел. Поэтому это все временно, что оно там... где-то там греет.
Ну, Маяковского, напомнили, как бы, тоже должно садиться рядом.
Да, оно приватизировано советской властью, скажем так, это солнце.
Ну, а повороты рек...
Что касается «Детей солнца», это, конечно, совершенно замечательная история, то тебе, как действительно большому другу русской литературы, расскажу вот такую историю. Я не так давно был в городе Сульце. Город Сульце во Франции, в Эльзасе, славен тем, что там Дантес был мэром. Там есть улица Дантеса. Там есть музей Дантеса, естественно, единственное место. В музее Дантеса написано, что он в 1937 году убил некого русского поэта Александра Пушкина. Причем из всех собраний, из всех сочинений Пушкина там выложена Гаврилиада 1924 года во французском переводе. Это какой-то странный и довольно мрачный символ. За что погиб поэт. Ну вот что любопытно. Там большое имение Дантеса, богатая семья. Большое имение, их потомки разорились, и в 1960-е годы продали это имение, отсюда могилы и самого Дантеса перекочевали с их родового на кладбище, на городской. И поэтому mm-hmm. все могилы запада на восток, а дантесы плывут с юга на север mm-hmm. вместе с Катей, сестрой Наташи Пушкиной. Да, 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 да. Они плывут. Так что символ страшный, да, вот их перевыкопали, они разорились. Но в огромном особняке мы приехали туда, жены, нам сказали, вы не хотите ночевать в большой спальне Екатерины, жены Дантеса, а мы спросили, а что-то, она там умерла. Мы сказали, да нет, мы лучше бы там в другой комнате, боясь призраков. Но самое, конечно, поразительное, вот где солнце русской поэзии. Сейчас в этом огромном особняке открылся ресторан. И как вы думаете, как он называется? Пушкин. Пушкин. То есть в огромном особняке дантесов, где огромные деревья, каштаны, платаны, ну, это южное уже с точки зрения нашего, горит неоновая надпись «Пушкин». И люди туда ходят выпивать и ужинать.
Это как шутка была,
вот,
конечно.
Русское солнце не закатилось, а докатилось до города Дантеса.
Говорят, что в Париже был конкурс на лучшее название для кафе. И получила первое место, значит, говорят, это, конечно, анекдот, шутка, что первое место, которое находилось в кафе напротив кладбища Перлашес, и она называлась так, лучше у нас, чем напротив.
А что касается Дантеса, я спросил, почему музей, от чего, как, что произошло, почему мэров много в городе? Он сказал, он славен тем, что у нас он провел канализацию. Так что Дантес не только убил Пушкина, но и провел канализацию в городе
Сульце. Этим искупил свой исторический грех. Да?
Я потом написал рассказ «Реабилитация Дантеса», собственно, именно про канализацию.
А приезжали...
Конечно, реабилитация в кавычках.
Потомки приезжали и хотели обняться душами с потомками Пушкина вот в музей, но их отказались с ними общаться, потомки Пушкина. По-моему, правильно сделали.
Туда стали ездить русские экскурсии в Сульц. В этот музей, второй этаж музея, это музей Дантеса, там есть огромный портрет Екатерины, написанный довольно местным, довольно неудачным художником. Все это, конечно, очень интересно, все это любопытно, но там есть огромная книга посетителей, и там, что пишут наши товарищи из России, это, конечно, самая лучшая надпись была такая «фашист».
Ну да, да.
Не имея других определений. Вот так вот.
Читал ли Дантес этот некролог «Солнце русской поэзии закатилось»? Кстати, оно вызвало же...
Шутки были.
Был же скандал.
Запрещал своим детям говорить по-русски.
А дети отомстили. Там же дочь была Пушкина поклонница, одна из его дочерей. Она его с отца все время как бы шпыняла и как бы собирала все пушкинские тексты. Там был скандал в семействе. Вот. А «Солнце русской поэзии закатилось», так это же некролог написал Адоевский в «Прибавлениях к русскому инвалиду». Но это же тоже вызвало в России у Бенкендорфа, и что как-то, какое солнце? Он написал, что писать стишки не значит проходить великое поприще. И Уваров об этом говорил. Да? Вот, какое солнце? Почему? Солнце как бы одно, да, в России.
Уваров, который был когда-то приятелем Пушкина.
Старушка у него была по Армазамасу, кличка. Тот сверчок, а он старушка. Да. Уваров,
кстати,
конечно.
Очень символично, что вот подходя к концу беседы о солнце, да, после вот множества воспоминаний, мы возвращаемся к Пушкину.
Да, куда не денешься?
Никуда не денешься. Вот русская наша культура всё, и наше отношение к солнцу, солнце, это как между вот солнцем и утомление от солнца. Утомленное солнце.
Вот если говоришь Горький и солнце, все равно какая-то такая ироническая улыбка появляется, потому что нашел не то солнце, воспел не то солнце, и он вообще-то сам, вы абсолютно, Сергей, правильно сказал, с его таким моржовыми немножко усами Ницше, и сам как бы не тот образ разыграл. А вот Пушкин и все.
А никого же нельзя назвать солнцем русской поэзии. Вот прошло сколько лет, кого можно еще солнцем русской поэзии?
Никого.
Пушкин один так и остается.
Он скорее воспевал солнце.
Ну, конечно. А вот само солнце.
Сам по себе солнце.
Даже у Пастернака, вот, кстати, вот образ солнца у Пастернака, любимые стихи. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановой от занавеса до дивана, она покрыла жаркой охрой и так далее. Вот солнце пастернаковское, причем это стихотворение о смерти.
Но это солнце,
но солнце благодарности. Благодарности, да, да,
вообще,
да, конечно.
Вообще, вот эти поздние стихи, да, 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 очень сильны, да, именно благодарности.
О смерти стихи. Да. Мы прошли сквозь мелкий, да, нищенский, да, там, ногой трепещущий альшаник, да, вампирно-красный лес, да, кладбищенский, горевший, как печатный пряник. Это стихи там.
О смерти означает солнце. Солнце и смерть.
Да, да, солнце и смерть, да.
Культура. Солнце и смерть.
Но это у Пастернака, да, особенно, да, потому что я думаю, что я такого солнца не видел. Мандельштам, он был... скорее человек трагического сознания, да, как и Ахматова, да,
как черное солнце,
как черное, да, солнце. Да, да, да. Это казалось, что в жизни есть трагедия, да, а Пастернак нашел в этой русской культуре как раз вот эту идею благодарности, которая и озарила.
А вот
творчество.
Смотрите, вот с самого начала, как отсутствие, говоря, солнца, вот скажем, мы говорим о Мандельштаме, ведь стихи Ахматовой о Мандельштаме, о Воронеже, а в комнате опального поэта дежурят страх и муза в свой черед, и ночь идет, которая не ведает рассвета. Рассвет, то есть, да, там нету даже, да, перспективы, да, в этой ночи.
Я почему-то сейчас вспомнил, недавно годовщина была Виктора Цоя. Вот одна из его песен «Солнечные дни». Там нету легкости, там есть тревога. Там надрывная тревога и солнечные дни. Мы ждем солнечные, мы хотим солнечные, но нам тревожно.
А белое солнце в пустыне, да, это белое солнце, да, ведь, да, это же палящее, да, солнце. Да, это, да, солнце вот в центральном виде, оно же это желтый карлик, но на самом деле это белые лучи.
Тоже огромный символ. Огромный символ советской культуры.
Кстати, ставрография – это вот наука, которая изучает кресты.
Кресты, да.
Солярные символы. Вот если смотреть на блики солнца на воде, то они так отражаются в глазе, как крестообразные, получается.
Все-таки подводите некие итоги программы. Надо сказать, что вот мы сами, как бы перебрав огромное количество имен, тенденции русской культуры, пришли к Пушкину как к солнцу и знаем, что это не фальшь. Конечно, символ немножко затертый, но затертый не сознанием, затертый скорее использованием. А то, что вот солнце в русской культуре, можно сказать, однозначно. Пушкин.
Да.
На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель, историк Игорь Волгин, писатель-философ Сергей Роганов. Тема нашей передачи – «Солнце в русской культуре». Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свободы в передаче «Энциклопедия русской души». Пусть всегда будет солнце.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные наши.
Сотни Комсохурди обвиняются в попытке государственного переворота.
Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».